За дни странствий по Святой Земле я так свыклась с этой фантастической гипотезой, что временами стала закрадываться кощунственная мысль. А может быть, он и правда Иисус? Откуда он взялся, этот дикий татарин? Возможно ли, чтобы вятский или заволжский мужик знал древнееврейский и арамейский языки? Совсем уж заплутав между действительностью и фантазией, я возражала себе. Если это житель древней Палестины, каким-то чудом перенесенный в Россию наших дней, не мог он за 3 года до такой степени овладеть русским языком. И тут же вздрагивала. Это он-то не мог? Да если это он, то ему под силу и не такое. Когда я услышала, что Эммануила во что бы то ни стало, нужно в ночь на пятницу быть в некоем саду, мне сразу вспомнилась пятничная ночь, когда Спасителя предали и схватили в Гефсиманском саду. Туда, стало быть, и лежал мой путь. И ведь нашла я его не где-нибудь, а именно в Гефсимании. Немного оправившись после пережитого страха, я взяла себя в руки. Прервав рассказ о льве и дрессировщике, спросила в лоб. «Ты Иисус Христос?» «Не странно ли, что такой вопрос невозможно задать, сохранив обращение на «вы»?» А ведь до этого момента я называла Эммануила, как положено, по правилам вежливости. Спросила и внутренне содрогнулась. Сейчас лицо моего собеседника исказится гримасой безумия, и я услышу лихорадочный бред больного, в мозгу которого определенное слово, в данном случае имя Спасителя, вызывает приступ маниакальности. Вот что он мне сказал. Повторяю, что передаю лишь содержание, ибо не смогу воспроизвести все своеобразие его речи. Родители нарекли меня Эммануилом, что означает «с нами Бог». Именем Йохошуа меня называли мои Шелухин. По-русски это означает «помощь Иеговы». А слово «Христос» я впервые услышал только здесь, у вас. И долго не догадывался, кто этот распятый Бог, которому все молятся. Но когда выучился русской грамоте и прочел Новый Завет, меня как громом ударило. Многое в этой книге перепутано и пересказано неверно. Там полно всяких небылиц, но чем дальше я читал, тем яснее становилось, это про меня, это я распятый, я распятый. Услышав, как сердито он повторяет «я распятый, я распятый», я убедилась, что передо мной скорбный рассудком. Однако этот человек, пускай даже психически ущербный, все равно был мне симпатичен и интересен. Желая вернуть его разум из помутнения в ясность, я осторожно сказала: «Как же ты можешь быть Иисусом? Разве тебя распинали?» Но от этого вопроса он пришел в еще большее возбуждение. «Не меня, не меня! Я не сразу понял, но потом разобрался. Все это ужасная ошибка, которой 2000 лет!» «Кого же распяли?» — еще мягче спросила я. «Я не знаю. Может быть, Дидима, а может быть, Иехуду Таддая. С тех пор, как я понял, что там произошло, я все пытаюсь угадать, кого убили». «Дидим – вылитый я». Его потому так и прозвали, по-гречески. Это слово значит «близнец». «И Иехуда Таддай тоже на меня похож, ведь он мой брат». Точнее, Эммануил употребил комичное в подобных обстоятельствах слово «кузен». И я вспомнила, что апостол Иуда Фаддей в самом деле приходился Иисусу двоюродным братом. «Дидим такой отчаянный и упрямый». Но нет, это был не он. Я очень смеялся, когда прочитал в Евангелии, как он погрузил персты в дырки от гвоздей.
«Именно так Фома Дидима поступил».
А значит, распяли не его. Наверняка то был Иехуда, племянник моей матери. А может быть, Нафанаил? У него тоже голубые глаза. В Иерусалиме меня мало кто знал в лицо, так что любой из Шелухин мог выдать себя за меня. Нет, мне не угадать, кого из них казнили. Но зато я твердо знаю, кто все это придумал. Второй Иехуда. Тот, кто из Кириота. Он иудеянин, а они хитрее нас, галилеян. Иехуда, сын Шимона, подговорил Кифу, а тот убедил остальных. Они всегда его слушались. Знаешь, ведь это они привели меня сюда и заперли. Кифа с Иехудой. Он показал рукой на пещеру. Его дальнейший рассказ я передам сжато, опуская свои вопросы, его восклицания, а также мои мысли относительно достоверности описываемых событий. Будет лучше, если о правдоподобии этой истории вы составите себе мнение сами. Если верить рассказчику, он, то есть бродячий проповедник Эммануил Йехошуа, живший в Палестине 19 столетий назад, пришел в город Иерусалим в канун праздника Пасхи. Его сопровождали 12 учеников, приставших к нему во время странствий. Большинство из них были рыбаками с Галилейского моря, а прочих можно отнести к категории мизераблей. Очевидно, Эммануил всегда испытывал слабость к черным людям. В Иерусалиме, где об Эммануиле прежде слыхом не слыхивали, он по своему обыкновению разговаривал с разными людьми, и одни его ругали, а другие слушали со вниманием. В конце концов, кто-то донес городским властям на еретика, подрывающего основы веры, и проповеднику пришлось скрываться. В ночь на пятницу он и его ученики собрались за городом, в Гефсиманском саду, и держали совет, как быть. Бежать из города? Но дороги известны наперечет, и конным стражникам будет легко настигнуть беглецов. Тогда старший из Шилухин, Кифа, сказал: «Учитель, здесь поблизости есть место, где можно спрятаться. Ты побудешь там 2 или 3 дня, пока те, кто тебя ищет, не прекратят поиски». Кифа и еще один Шилуах по имени Ехуда, сын Шимона, которого Эммануил назвал очень умным и хитрым, отвели своего предводителя на вершину Масличной горы, во двор некой бедной вдовы. Там под землей недавно открыли древнюю пещеру, в которой когда-то хоронили умерших, а потом перестали, потому что в склепе не осталось свободного места. Ученики оставили Эммануилу светильник, воду, хлеб, а сами удалились. Однако через некоторое время он, охваченный раскаянием, как же он будет отсиживаться в убежище, когда Шилухин подвергает себя опасности, захотел вернуться в сад, и тут оказалось, что ученики завалили выход камнями. А потом произошло что-то вроде землетрясения. Эммануил на миг потерял сознание и очнулся от того, что услышал голос девочки, которая повторяла непонятное слово: «Петя! Петя!»
Это была строгановская дурка, разыскивавшая своего петуха.
«Сначала я думал, что умер во время землетрясения и попал в мир мертвых», — рассказывал мне он. «Там все не так, как в мире живых. Другая природа, другие люди, другой язык, другие обычаи. И только не мог взять в толк, рай это или ад. В разное время мне казалось по-разному. То, что он несомненный рай, много деревьев, много воды, нет зноя. А иногда думал, нет, это ад. Только в аду бывает так холодно, и земля становится белой и жесткой, как мертвое тело. Потом решил, не ад и не рай, а другой мир, куда попадаешь после смерти и где надо жить так же, как в прежнем мире, делать угодное Богу и одолевать в себе нечистого. После же, наверное, снова умрешь, и будет еще мир, а потом еще и еще, и так до тех пор, пока душа не пройдет до конца весь путь, назначенный ей Господом. Я говорила вам, что пережила в Строгановской пещере нечто подобное. Там тоже дрожала земля, и что-то странное случилось с временем. Как сказано в одном старинном трактате, обнаруженном мной в вашей библиотеке, а еще есть пещеры, именуемые особенными, где нет проистечения времени, и человек, попавший туда, может сгинуть навеки вечные, либо же быть выброшен в другое время и даже в другую особенную пещеру. Меня, помнится, больше всего заинтриговали эти самые особенные пещеры, где нет проистечения времени. Эммануила же, человека совсем иного устройства, сверхъестественность случившегося нисколько не удивила и даже не слишком заинтересовала. «У Бога чудес много», — заметил он мельком, и потом почти все время говорил о другом, как несправедливо Евангелие по отношению к его любимым Шилухин. Эта тема занимала его гораздо больше. «Не предавал меня Иуда Искариота. Меня никто никогда не предавал. Он придумал всю эту хитрость», — Эммануил сказал, — «эту авантюру, чтобы меня спасти. Пошел к преосвященнику и сказал: я укажу вам, где прячется Йехошуа из Назарета. Дайте мне обещанную награду. Он нарочно так сделал, чтобы они распяли другого и успокоились. И повесился потом тоже нарочно, чтобы никто не усомнился в его предательстве. О, ты не знаешь, какой он был хитрый, мой Иуда, и какой благородный. А теперь все проклинают его и плюют на его прах. Это невыносимо. Иуда показал стражникам на одного из моих Шилухин, на Дидима, или на второго Ехуду, или еще на кого-то. И тот сказал: да, я
и Иехошуа из Назарета.
А остальные подтвердили. Наверное, это все-таки был Таддай. Мы с ним оба пошли лицом и ростом в нашего деда. Неужели они его распяли? Знаешь ли ты, что такое распятие? Это самое ужасное из казней. Даже умирать на колу менее мучительно. Там жизнь вытекает вместе с кровью. А тут все приподнимаешься на носках, чтобы вдохнуть воздуха. А солнце впивается прямо в мозг, и палач подставляет влажную губку на копье. Ты знаешь, что пить нельзя, это только продлит твои страдания. Но сухие губы сами тянутся. И так много часов, пока толпе и караулу не надоест. Тогда сломают голени, чтобы ты больше не смог приподниматься. И скоро задохнешься.